Приветствую вас, дорогие братья и сестры, светлым именем Господа нашего Иисуса Христа. 22 марта 2024 года, в подмосковном Красногорске, чуть меньше 2 лет назад, произошла одна из самых больших трагедий в истории современной России. Я думаю, что вы об этой трагедии слышали. Они периодически и сегодня вспоминают, поскольку еще до сих пор идет судебное разбирательство. Речь идет о террористической атаке в Крокус-Сити-Холле, когда группа террористов открыла стрельбу по людям, подожгла зрительный зал, потом попытались они скрыться, и в результате этой трагедии 150 человек погибло, вот, из них 6 детей, еще около 600 человек получили ранения. Но вы знаете, что жертв могло бы быть еще больше, если бы, возможно, вы тоже слышали, что, ну вот, когда все эти события, вскоре после этих событий, возможно, вы слышали истории, репортажи, рассказы о разных людях, очень разных людях, молодых и зрелых, мужчинах и женщинах. То есть это очень разные люди были, но их объединяло одно. В критической ситуации оказавшись, они не растерялись. Они сами не растерялись, нашли выход и помогли другим, иногда десяткам людей, а иногда даже и сотням людей выбраться. И вот среди тех, кто помог другим выбраться, были, как я уже сказал, очень разные люди. Например, среди них было несколько подростков, которые работали в гардеробе вот этого концертного зала. То есть подростки оказали помощь и спасли большое количество людей. Среди тех, кто оказал помощь и спас людей, была девушка-менеджер по имени София. Был охранник этого концертного зала. Студент, который подрабатывал барменом, еще один студент из Новосибирска, который подрабатывал монтажником. Вот, то есть совершенно разные люди, и имена ряда людей даже неизвестны остались. Вот, кто там проявил себя и что-то сделал. Но то, что сделали эти люди, по крайней мере, для тех, кого они сделали, забыть невозможно. Для тех, кому они помогли, эти люди навсегда останутся героями и спасителями. Когда мы открываем с вами Священное Писание, когда мы открываем с вами Новый Завет, первую страницу Нового Завета, это Евангелие от Матфея, то мы видим, что евангелист Матфей буквально с первых слов представляет Иисуса как Спасителя. Только, может быть, не сразу мы это с вами замечаем. Евангелие от Матфея начинается следующим образом. Вот первая глава, первый стих. Вот родословие Иисуса. Вот родословие Иисуса. И вот уже в этих словах Матфей представил Иисуса как Спасителя. Только, как я сказал, мы можем не разглядеть этого. Почему? Потому что имя нам ни о чем особом не говорит. Знаете, как классик в свое время, известный русский, в своем стихотворении написал, что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальный, волны плеснувшей в берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. Вот. В имени для нас вот в этом ничего особенного нету. Как в принципе, наверное, не было в этом имени ничего особенного и для многих современников Иисуса, потому что во времена Нового Завета имя Иисус было достаточно распространенным. Имя Иисус, ну это на греческом оно звучит Иисус, в русском языке Иисус, а в еврейском это имя звучало Иешуа, сокращенная форма другого известного еврейского имени Егошуа или Егошуа. Вот. Такое имя носил известный библейский герой, чью книгу мы изучали с вами в прошлом квартале. Помните, как это Иисус Навин, совершенно верно. Да? То есть вот это имя, которое носил полководец, который ввел народ израильский в землю обетованную и как бы руководил народом израильским в ходе завоевания. Собственно, он ввел Израиль в наследие, которое Бог когда-то обещал израильскому народу. И звали его, как я сказал, Иегошуа. И вот имя Иешуа, сокращенная форма от этого имени. Вот этот великий носитель этого имени, он, конечно же, подвигал к тому, чтобы родители, когда у них рождались дети, мальчики, давали своим детям такое имя. Ну и, кроме того, еще добавлялось то обстоятельство, что само по себе имя Иешуа и Иегошуа в переводе означает «Господь Спаситель» или «Господь Спасает». И вот родители, опираясь на такое глубокое значение этого имени и на такого яркого представителя в прошлом году, носившего это имя, давали своим детям это имя. Много было Иисусов во времена Нового Завета. Если мы думаем, что Иисус Христос – это единственный, кто носил это имя, мы заблуждаемся с вами. Так вот, может показаться, что Иисус, о котором мы читаем в Евангелии от Матфея в первой главе, в первом стихе, это тоже один из многих Иисусов. Но в этой же первой главе, в 21 стихе, мы с вами читаем слова, которые говорит ангел Господень во сне Иосифу. Давайте прочитаем эти слова. Первая глава, 21 стих. Вот что ангел говорит. «Родит она сына, и ты наречешь ему имя Иисус, потому что спасет он народ свой от грехов их». Вот эти вот слова ангела, они показывают, что Иисус, о котором рассказывает Матфей, это не один из множества Иисусов. Знаете, вот в английском языке есть хороший способ это проиллюстрировать. В английском есть определенный и неопределенный артикль. И вот можно сказать «a Jesus», то есть один из многих Иисусов. Вот слова ангела показывают, что Иисус, о котором рассказывает Матфей, это не «a Jesus», а он «the Jesus», то есть определенный, совершенно определенный. Мы бы, наверное, сказали бы «Иисус» с большой буквы, но дело в том, что имена собственные в русском языке и так с большой буквы пишутся. Мы можем сказать «тот самый Иисус». Именно Он станет Спасителем. Это Он долгожданный Избавитель, как бы в ожидании которого люди давали своим детям такие имена. Причем Иисус – это Спаситель, который приносит спасение, бьющее в самое сердце проблем человеческого существования. Знаете, в дни Иисуса многие Его соплеменники как бы наблюдали за тем, что происходило вокруг них, и что они видели. Не видели, что вот народ Божий, люди, которые читают Священное Писание, люди, которые поклоняются Богу, как того Господь, казалось бы, ожидает и предписывал, они находятся в состоянии угнетения. Над ними правят язычники. Они лишены свободы. Кроме того, даже среди самого израильского народа есть те люди, которые живут нечестиво, и они процветают, а люди набожные и поклоняющиеся Господу нередко страдают и бедствуют. То есть не нужно было иметь какое-то большое образование, глубоких познаний для того, чтобы понять, что что-то происходит не так. Что-то не так в этом мире. Что-то должно измениться. Поэтому многие из современников Иисуса ожидали, что должен наступить момент, когда Господь вмешается. И в чем это вмешательство будет прежде всего заключаться? Будет заключаться прежде всего в том, что вот эти вот язычники, которые пришли и теперь угнетают Божий народ, они будут удалены. Что Господь явит свое спасение путем избавления от иноземного гнета. Ну, вы знаете, как и сегодня. Вот, если зимой обычно люди не сидят на лавочках, ну, пожилые люди на лавочках там возле дома или в парках где-то. Но вы можете вспомнить летнее время. Можете вспомнить, что происходит, бывает, на остановках, когда люди там ждут транспорт и так далее. Не надо большого образования иметь и глубоких познаний, чтобы понять, что в нашем мире что-то не так происходит. Но когда люди пытаются объяснить, что не так, в чем проблема, да, что они обычно винят? Для кого они обычно винят? Да, вот совершенно верно. Всегда начинается с правительства, то есть власть не такая. Да. Вот. Особенно сейчас вот водители частенько жалуются, когда снегом все засыпают, дороги не чистят. Вот. Кто виноват? Ну, как бы администрация, которая должным образом все не организовала. Что еще? Ну, то есть, какие варианты, да, могут быть? То есть мы можем политический строй, как я сказал, да, винить. Мы можем говорить, что экономически что-то происходит не так. И кризис, да, вот это слово очень популярное. Экономический кризис. Да, мы постоянно живем в состоянии перманентного экономического кризиса. Но помимо этого, что могут быть еще? Какие проблемы? Могут быть проблемы социального неравенства. Да? Ну, вот это остро, если говорить о людях, которые, допустим, живут. Есть богатые, да, а есть бедные. Есть те, которые могут себе позволить там фрукты и овощи, вот, экологически чистые, выращенные в спецусловиях. А есть люди, которые с трудом наскребают на буханку хлеба себе. Да, вот. Если бы у одних забрать и дать другим, кажется, что все стало бы на свои места и жизнь потекла бы нормально. Ну, конечно же, да, я говорил, вот начал с истории о Крокус Сити Холле. Очень часто тоже это слово фигурирует. Терроризм. Да. Люди говорят, что проблема в том, что есть террористы. Не было бы террористов, значит, все было бы хорошо. Или экология, разрушена вся экология, все, значит, нету ничего здорового, хорошего, полезного и так далее, и так далее. А вот тут нравственную проблему упоминали. Но нравственная проблема у нас обычно в каком ключе? А, молодежь. Вот она такая распущенная, значит, безнравственная и прочее. Это не то, что мы, не то, что когда... А? Да, да, не то, что прошлые поколения, значит, песни поют не те, танцуют не так, фильмы смотрят не такие, читают, а то и вообще уже не читают, вот, ну и так далее и тому подобное. То есть я к чему веду? То есть, да, мы видим, что что-то происходит в мире не так, но когда мы пытаемся понять, что не так и что нужно было бы изменить, то смотрите, да, мы всегда как бы мыслим в категориях того, что где-то должно извне нас что-то произойти. То есть строй политический, он вне нас. Кризис экономический, он вне нас, террористы не мы, значит, с нравственностью проблемы не у нас. Вот там вот, если бы где-то за пределами нас что-то изменилось, тогда бы наша жизнь стала что? Лучше, конечно же, да. Вот как и современники Иисуса думали, что если вот что-то вовне изменится, тогда их жизнь наладится. Но Иисус, как говорит ангел, в Евангелии от Матфея, в 1 главе, 21 стихе, Иисус спасет народ свой от чего? От грехов их. Почему? Да потому что еще пророки говорили, что проблема народа Божьего, это не вавилоняне, ни ассирийцы, ни персы, ни греки и ни римляне. Проблема народа Божьего намного глубже. И плен физический – это лишь следствие беззаконий народа Божьего. Интересно, вот пророк Иезекииль, пытаясь сформулировать, в чем же проблема, использует такой очень интересный оборот. Это 6 глава книги пророка Иезекииля, 7 стих. Он говорит о том, что у Израиля, в новом переводе я читаю, блудное сердце. Блудное сердце. Вот она, в чем проблема. Проблема в непокорном, бунтующем сердце. Сердце, которое иногда еще называется жестоковыйным. Вот она, в чем проблема. Проблема в грехах. А грех – это куда более суровый хозяин, куда более суровый господин, чем вавилонский царь или римский император. И вот именно от этого господина, от этого сурового владыки Иисус и идет избавить. По сути, первая глава Евангелия от Матфея, 21 стих, это, знаете, такое вот программное утверждение, так можно было бы описать этот текст, программное утверждение, потому что в этом тексте выражена суть того, что должен сделать Иисус. В этом тексте вся его миссия описана в одном стихе, для чего он пришел. И когда мы дальше читаем с вами Евангелие от Матфея, а в Евангелии от Матфея имя Иисус встречается 152 раза, вот когда мы читаем с вами Евангелие от Матфея, вот после этих слов, то каждый раз, видя слово Иисус, мы начинаем понимать, что это больше, чем просто имя. Потому что всякий раз, когда это имя встречается, оно нам напоминает о миссии Иисуса. Это тот, кто пришел спасти от грехов. В этом прежде всего проявляет себя Божье присутствие в нашей жизни. В том, что Господь спасает нас от грехов наших. Очень часто, сейчас я буду говорить, это не то, что например, вы это делаете, а я этого не делаю. Я точно так же рассуждаю. Вот когда мы говорим о том, что Бог проявляет себя в нашей жизни, то я опыт свой расскажу. Едем мы на машине по трассе М2, я нажимаю на педаль тормоза, скорость 90 км в час, и педаль утопает. Нету тормозов. Просто их нету. Но по милости Божией так вот случилось, что не было справа, слева, спереди ни пробок, ни заторов, ничего. Плавненько съехали и остановились на заправочной станции. Что это? Чудо? Божье присутствие? Конечно, да. Вот. Человек долго ищет работу, не может найти, и потом раз, находит работу, да. Или какая-то сложная финансовая ситуация, нужны деньги, нужны средства, а их нету. И вдруг оказывается, что кто-то вызволяется помочь, там, откуда-то появляются необходимые средства там, и так далее. Или же какой-то недуг тяжелый, или не обязательно тяжелый, сковал нас, да, там, поразил. Мы начинаем молиться. И что происходит? Исцеление. То есть вот это эпизоды, это случаи, в которых мы обычно видим, как Бог являет себя в нашей жизни. Так ли, да? Да. Но когда мы открываем с вами Священное Писание, когда мы читаем Евангелие от Матфея, то мы видим, что прежде всего Бог являет себя в нашей жизни в том, что избавляет нас от грехов. И это то, что далеко не всегда можно увидеть глазами и пощупать руками. Это не купюры, которые нам пришли, это не машина, остановившаяся без тормозов, это не здоровье, которое подтверждено какими-то там анализами или диагностикой. Нет, это не увидишь, не заглянешь, не заметишь. Так вот, Божье присутствие проявляет себя прежде всего в том, что Бог дает нам избавление или спасение от грехов. И это спасение может дать только Бог. В этом же Евангелии, в Евангелии от Матфея, в 19 главе, когда ученики Иисуса спросили про спасение, помните, что Иисус им ответил? 19 глава, 26 стих. Я, опять же, в новом переводе читаю, в синодальном несколько иначе, но суть та же самая. «Человеку то не по силам», говорит Иисус. Что не по силам? Спасение не по силам. Для Бога же все возможно. Человеком это невозможно, спасение. Богу же все возможно. Спасение от грехов человеком не по силам. Оно по силам только Богу. Нет, конечно. Нам где-то в глубине души хочется думать, что есть в нас какая-то искорка, вот где-то глубоко Вот, внутри нас есть какая-то искорка, которая в какой-то момент может там разгореться и осветить тьму, окружающую нас. Нам иногда хочется верить, и литература, там, допустим, классики, тот же Виктор Гюго с его «Отверженными», но не только, есть Достоевский, значит, с «Преступлением, наказанием», «Братьями Карамазовыми», как бы, продвигают идею, да, что вот человек может упасть низко, но все-таки есть там что-то в нем, вот в определенный момент оно может проявиться, взыграть, и вроде бы мы, знаете, как барон Мюнхгаузен, он любил рассказывать о том, как он себя за волосы из болота вытащил. Вот мы тоже можем думать, что мы можем себя из болота вытащить за волосы. Но спасение от грехов — это то, что может сделать только Бог. Только Бог с нами. Или как Евангелие называет Иисуса — Иммануил. И только ценою своей жизни. В 27 главе Евангелия от Матфея, в 42 и в 43 стихах описывается сцена. Сцена распятия Иисуса. И в тот момент, когда Иисуса распяли, то вот в 42-м, в 43-м стихе говорится о тех насмешках, которые начали звучать в адрес Иисуса от людей, проходивших мимо креста и приложивших все к тому, чтобы Иисус на этом кресте оказался. Речь идет о первосвященниках, книжниках и старейшинах. И вот что они говорили, 42-й и 43-й стихи. Других спасал, а себя спасти не может. Царь Израиля он. Пусть теперь сойдет с креста, и тогда мы поверим в него. Он на Бога надеялся. Пусть спасет его Бог теперь, если он ему дорог. Называл же себя он Сыном Божьим. То есть, видите, да, эти люди, они что, они это все говорят с издевкой. Для них кажется, что то, что Иисус висит на кресте, это самое сильное доказательство того, что никого Он спасти не может, потому что Он сам себя-то спасти не может. О чем там речь идет? Но эти люди не понимали, что вот в этом ирония, да, в этом парадокс всей этой истории, что они-то были правы, когда говорили эти слова. Именно потому, что Иисус спасал других, Он не мог спасти себя. Он не мог спасти одновременно и себя, и других. Не потому, что Он это не мог сделать в принципе, а потому что, встав на путь спасения человека, Он решил этот путь пройти до конца. И этот путь означал, что значит, нужно пожертвовать собой. Нужно отдать себя, потому что только тогда будет спасен человек. Иисус не мог спасти и себя, и нас одновременно. Поэтому Он выбрал нас и пожертвовал собой. Ангел говорит: родит она сына, и ты наречешь ему имя Иисус, потому что спасет он народ свой от грехов его. Но в чем состоит это спасение от грехов? Как это спасение от грехов проявляется? Как его можно увидеть в нашей жизни? И читая Евангелие от Матфея, мы можем с вами заметить два, по крайней мере, два видимых проявления спасения от грехов. Первое, как проявляет себя спасение от грехов, это, собственно, прощение грехов. Если вы посмотрите на книги, которые сегодня продаются, например, в разделе психологии, если вы посмотрите на то, что нередко обсуждается в интернете, на разных блогах, на разных страницах, то вы заметите, что одна из острых проблем, с которыми сталкиваются люди, которая обсуждается, это проблема вины. проблема вины. Причем дело бывает доходит до того, что сложность заключается в том, что человек не может простить сам себя и не знает, что с этим делать, как выйти. И это ведет нередко к катастрофическим последствиям в плане здоровья, в плане отношения с окружающими и так далее. Одна из серьезнейших проблем современности, ну и вообще человечества всегда, это проблема вины. Поскольку Иисус пришел спасти от грехов, то первое, что Иисус делает, Он призывает к себе грешников. В 9 главе Евангелия от Матфея, в 13 стихе, мы читаем слова Иисуса, 9 глава Евангелия от Матфея, 13 стих. «Неправедных, говорит Иисус, пришел я призвать, а грешников». И вот Иисус обращается к грешникам и говорит им: «Придите ко мне». Придите ко мне. Этот призыв из 11 главы Евангелия от Матфея. Иисус призывает грешников прийти, и когда грешники приходят к Нему, Он дает им прощение. Он дает им освобождение от того самого чувства вины. Он дает их сердцу покой, всякого утружденного, всякого обремененного, приходящего к Нему. Он говорит: «Я что? Успокою», да. Иисус дает покой всякому приходящему к Нему грешнику. Он говорит подобно тому, как Он сказал парализованному, принесенному к Нему: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Потому что именно для этого Он и пришел. Именно для этого Он умер. В 26 главе Евангелия от Матфея, во время вечери, подавая чашу своим ученикам, Иисус произносит такие слова. 26 глава, 28 стих Евангелия от Матфея. Иисус дает чашу и говорит: «Это кровь моя, кровь завета, за многих проливаемая ради прощения грехов или восставления грехов». То есть Иисус пролил свою кровь, отдал свою жизнь для чего? Для того, чтобы дать прощение. Поэтому тот, кто сегодня терзаем чувством вины, может прийти к Иисусу и обрести прощение, освобождение от того груза, который он долгое время нес. Поэтому прежде всего спасение от грехов проявляет себя в том, что Иисус дарит нам прощение. Но спасение от грехов не ограничивается только прощением грехов, но не ограничивается только освобождением от грехов. Смотрите, вот мы прочитали только что с вами 26 главу Евангелия от Матфея, 28 стих. Еще раз посмотрим на него. Иисус говорит: «Это кровь моя». И дальше уточняет: «Кровь завета». О каком завете идет речь? О том, о котором когда-то говорил Моисей в 30 главе книги Второзакония. А затем, подхватив эту идею у Моисея, ее еще больше развили пророки. Пророк Иеремия, пророк Иезекииль. И оба из этих пророков говорили о так называемом Новом Завете. Вот в особенности пророк Иеремия, да, он как раз эту фразу использует: «Новый завет». И особенность этого завета, помните, в чем она заключается? Да, в том, что Бог сделает так, что народ будет жить по закону. То есть Бог не просто простит вину, но Бог сделает так, что народ обретет новое, чистое, послушное Богу сердце. И вот это вот новое, чистое, послушное Богу сердце, это второе проявление спасения от грехов, которое Иисус приносит в нашу жизнь. Наш Господь не только освобождает нас от чувства вины, не только снимает с нас бремя наших грехов, но Он еще и дает нам чистое новое сердце. Он делает нас способными жить по Его заповедям, поступать по Его уставам. Вот если воспользоваться образом из одной из притч Иисуса, Иисус как-то рассказал эту притчу о выметенном доме, помните, да? Вот, что дом был выметен, бесы изгнали, вот, но дом оставался пуст. Так вот, Иисус, Он не только дом выметает прощение грехов, Он не только всю грязь и мусор оттуда выносит, не только бесов изгоняет, Он еще и этот дом наполняет, наполняет. Этот дом не остается пустым. Вот что делает Иисус. Иисус делает нас способными жить в гармонии с Ним и Его Словом. Поэтому одними из первых слов Нагорной проповеди являются слова Иисуса: «Блаженны чистые сердца». Блаженны чистые сердца. И все повеления, которые Иисус дает потом, после этого, они часто смущают. Они и в прошлом смущали тех, кто читал Евангелие, они и сегодня нередко смущают. Часто можно услышать, как люди неверующие с издевкой цитируют слова Иисуса из Нагорной проповеди, да, все хорошо знают про щеку, вот, даже неверующие. Вот, ну и как бы с тем, чтобы показать, дескать, что жить так невозможно. Конечно, для необрезанного, черствого, блудного сердца так жить невозможно. Но то, о чем говорит Иисус в Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди, это этика чистого сердца. Иисус начинает Нагорную проповедь словами: «Блаженны чистые сердца». И все, что Он дальше рассказывает, это описание жизни человека с чистым сердцем. Сердце, которое не гневается, сердце, которое не предается порочным мыслям, сердце, которое не обманывает, не мстит, остается верным супругу. Наше сердце на это не способно. Нашему сердцу больше свойственно то, о чем Иисус говорит в 15 главе Евангелия от Матфея в 19 стихе. 15 глава Евангелия от Матфея, 19 стих. Иисус описывает, что обычно из человеческого сердца исходит. Из сердца исходят помыслы злые, говорит Иисус, убийство, супружеские измены, распутство, воровство, лжесвидетельство, злословие. Вот что из нашего сердца исходит. Здесь невольно вспоминаются слова одной песни христианской, одно время популярной. Там такие строчки есть. Нас с детства научили, да так, чтоб не забыть, законом умножения и деления, но нас не научили, как ближнего любить, на женщину смотреть без вожделения. Наше сердце не способно на это. Но Иисус – это тот, кто пришел спасти нас от наших грехов. И делая это, Он не только освобождает нас от вины и бремени греха, Он еще и дает нам чистое, новое сердце. Наш мир подобен Крокус-Сити-Холлу, охваченному огнем, в котором ядовитые пары вот-вот отравят нас. Мы смотрим вокруг и понимаем, что происходит что-то не так. Надо выбираться. Но чувство вины, наши греховные привычки держат нас, как вот эти террористы, которые были, расстреливавшие мирных людей, не дававшие им возможности выбраться. Так вот и наше чувство вины, так вот наши греховные привычки, они не дают нам выбраться, они держат нас, не пускают. И вот самое время обратиться к Иисусу, к тому, кто пришел спасти нас от грехов наших. Мои дорогие братья и сестры, я хотел бы сегодня спросить вас, кто из вас хотел бы в своей жизни ощутить спасительную силу Иисуса? Кто из вас хотел бы пережить освобождение от чувства вины, от гнета грехов? И кто из вас хотел бы, чтобы ваше сердце не завидовало, не превозносилось, не надмевалось, не бесчинствовало, не искало своего, не раздражалось, не мыслило зла, а любило? Кто из вас хотел бы? Если у вас есть это желание, я приглашаю вас поднять руку. Если бы вы хотели, замечательно. Давайте мы обратимся к Иисусу, к тому, кто пришел нас спасти от наших грехов. И помолимся, попросим Его о том, чтобы Он это совершил. Наш добрый и любящий Господь Иисус, Ты пришел в этот мир. Ты взял это имя. Не потому, что оно было красивым, не потому, что в нем был особый сакральный смысл, а потому, что в этом имени отражалась вся суть того, ради чего Ты пришел в наш мир. Мы благодарны Тебе за то, что, стоя перед выбором спасти нас или себя, Ты выбрал нас и пожертвовал собой. И сейчас мы просим Тебя о том, чтобы Твоя сила, несущая спасение от грехов, проявилась в жизни каждого из нас. Господи, Ты знаешь, что у нас на сердце. Ты знаешь, чем мы живем, что нас тяготит. Ты знаешь, Господи, чем мы огорчали Тебя. И мы просим Тебя, чтобы по милости Твоей Ты простил нас. Мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты очистил нас от наших грехов и снял с нас бремя нашей вины. Но мы просим, Господи, чтобы Ты не остановился на этом. Мы молим Тебя, Боже, чтобы Ты взял у нас сердце каменное и дал сердце плотяное. Мы молим Тебя, Господи, чтобы Ты дал нам сердце чистое, сердце послушное, сердце любящее. Тебя и тех, кто нас окружает. Ради имени Твоего Святого мы молим, ради крови Твоей, пролитой за нас. Аминь.